Добрый день, добрый вечер. Это программа 2024. Мы в прямом эфире, значит, все-таки добрый вечер. Меня зовут Виталий Дымарский, и сегодня я с удовольствием беседую, и мы подводим итоги уходящей недели, которая еще не ушла до конца, но уходящая, с коллегой Аркадием Дубновым. Аркадий, привет.
Виталий, здравствуй.
Да. Ну, полагается в нашей программе подводить итоги недели. Знаешь, когда думаешь о том, что же произошло на вот этой неделе уходящей, то, конечно, номер один, невозможно пройти мимо того, что происходит в США, да, президентские выборы. Удивительный факт социологический. Была информация о том, что в воюющей России выборы в США вызывают больше интереса у публики, у широкой публики, чем так называемая специальная военная операция.
Я согласен.
Ну и что ты по этому поводу думаешь? И в первую очередь из российских там политологи, эксперты, все, которые так или иначе занимаются российской мировой политикой, россияне, я имею в виду, они уже схлестнулись по поводу того, для России, для Путина Трамп лучше Харрис или Харрис лучше, чем Трамп. А что ты думаешь на это?
Я сначала быстро скажу, что я вот буквально вчера у себя в Фейсбуке там и параллельно же в Телеге, дал ссылку на свое интервью армянскому ресурсу, в котором приблизительно на те же темы и рассуждали. Но в превью к этому интервью я ответил нашему общему товарищу, не буду называть имя, хорошему знакомому, который очень иронично писал о том, что у нас все надо успевать быстро дать оценку этим американским выборам, уходу Байдена, приходу Харрис, а иначе вас не запишут в эксперты по американской внутренней политике. Ну, я ответил на эту иронию, что, в общем, можно, конечно, иронизировать, но не понимать, что от выборов в Соединенных Штатах зависит, в общем-то, будущее и судьба многих жителей России, постсоветского пространства, да и вообще этого, так сказать, шарика, нельзя. Особенно в момент, когда идут две большие войны, и одна война слегка замирилась, но может в любой момент снова продолжиться. Я имею в виду на Южном Кавказе. Да? Так что, в общем, люди живые, их всех волнует их будущее. Поэтому каждый высказывает свои оценки, исходя из страха, из надежды. Поэтому я отношусь к этому нормально. У нас такое время, все все слышат, знают, если хотят, конечно, знать. Что я думаю по этому поводу? Ну, тут, в общем, ни бинома, ни Ньютона. И кто более приятен сегодня Кремлю, я не говорю России намеренно, я говорю Кремлю, правящему, так сказать, нашему классу. Понятно, если последить за риторикой, ну, например, Дмитрий Сергеевич Песков, который, так сказать, главный сегодня выразитель, да, кремлевских настроений. Судя по тому, с какой тщательной, я бы сказал, подробностью он подчеркивает, что Трамп не очень-то и хорош, а вообще, может быть, даже и не хорош, что он страдает, как и вся, он представитель типичной американской политической элиты, которая страдает от русофобии. И вот поэтому постоянное подчеркивание того, что пусть не думает, что мы, что называется, топим за Трампа, ничего подобного. Ну вот здесь, как, что называется, в отношениях с детским таким негативизмом, понимаем мы, что мы, конечно, ждем Трампа. А нам с ним, во всяком случае, можно снова начать отношения с нуля. Не как в 16-м году, а как в 24-м, и, во всяком случае, закончить, в общем, очень неприятную страницу отношений с демократической администрацией во главе с Байденом, от которого столько в Кремле наслышались, что уже дальше как бы и некуда, да? Ну вот, понятен, по-моему, ответ. Я думаю, что он как дважды два всем понятен.
Ну, давайте пока еще остановимся на Трампе, потом еще поговорим о Байдене. По поводу Трампа, ну, может быть, многие удивились, но я разговаривал с некоторыми российскими, правда, пребывающими не в России, там, политиками, экспертами, политологами. Давай я просто процитирую, поскольку это публичная была беседа Андрея Николаевича Илларионова, который считает, что просто Трамп все изменит в лучшую сторону. Ну, что-нибудь в лучшую сторону, прекратит войну, и Путин не хочет Трампа, поскольку он там три раза где-то, я помню, в интервью Карлсона, он сказал, что Байден мне понятнее, а Трамп непонятный. Ну, что, кстати говоря, правда, да, Трамп непредсказуемый, поэтому его тоже заранее оценивать довольно тяжело. Вот. И что он еще где-то там говорил, что ему, в общем-то, Трамп хуже Байдена для Путина. На что, значит, многочисленная публика, которая слушала и там, слушает такого рода интервью, сразу заявила, ну, раз Путин так сказал, значит, надо все наоборот смотреть. Пример ты то же самое сказал сейчас в отношении Пескова. То есть такого рода заявлением веры нет. Хотя, как мне кажется, что-то в этом есть. Или, может быть, мы сейчас все гадаем, что действительно Байден понятен был. Абсолютно понятен, да? И плохо это или хорошо, а Трамп непонятен. И Трамп может, мне кажется, он может делать все, что угодно. Кстати говоря, еще, извините, что долго, но это аргументы в пользу Трампа, как бы, да. И еще было сказано, что, а посмотрите на 4 года президентства Трампа. Это были 4 года, когда Путин сидел тихо и ничего не делал. Крым до Трампа, ну и Украина. Война и все это уже после Трампа. Все, значит, было без Трампа. При Трампе все было тихо. Не верите этому?
Даже безотносительно того, что автором вот такого рода риторики является Андрей Николаевич Илларионов, которого мы с тобой, в общем, знаем как бы неплохо, а я отношусь к его высказываниям с изрядной долей скептицизма вообще, замечу, что я вижу разницу между Трампом и Байденом, которая во многом определяет позицию Кремля, Путина, я уже не говорю про Пескова. Байден идеологичен. Идеологичен как представитель, Олег, слышно меня, да? Как представитель вот этой американского демократического истеблишмента, у которого повестка дня достаточно четкая. Такие вот ценности американской демократии, которые они продвигают, в первую очередь права человека, продвижение демократических институтов и так далее по всему миру. Настойчиво, иногда проигрышно, но, в общем, никогда, по большому счету, не изменяя этой идеологии. Путину с этой идеологией очень сложно. У Путина ведь нет идеологии, ну, в моем восприятии, потому что, так сказать, идеология, скажем, русского мира или расширение пространства русского мира, это же не идеология, да, это такое имперское государственничество, скажем так, да. А в случае Трампа мы имеем дело. Да, с неожиданным политиком. Кстати говоря, пока не забыть, вот эта непрогнозируемость Трампа может быть ответом на вот это рассуждение, что, мол, 4 года его президентства, как бы Путин, как ты сказал, сидел тихо. А потому он сидел тихо, что он не знал, как отреагирует Трамп. Это абсолютно... Да, и поэтому это рискованно было. А вот то, как отреагирует Байден, он сам говорит, что он прогнозируем. Да? Но вот эта прогнозируемость, она, в общем, сегодня не очень сильно улыбается, наконец, не устраивает Кремль. А вот с Трампом легче. Он, повторяю, вне идеологии. Его главная идеология в каком-то смысле, в общем, как бы, так сказать, бьется с идеологией Путина. Отсутствие идеологии или ее идеология – это все, что хорошо для Америки. Да, вот хорошо, так сказать, и наоборот. Для Трампа все, в его понимании, все, что хорошо для Америки, хорошо для него, так сказать. Вот это MAGA, Make America Great, да, Great Again. А это, да, это идеология, но она ведь абсолютно, повторяю, бьется с идеологией Путина, так сказать. И поэтому, когда два таких вот человека, ну, в данном случае, возобновляют свои отношения, мы можем исходить из того, что они понимают интересы друг друга, отодвигают идеологические интересы в сторону, уступают все то, что мешает им, так сказать, соблюдать некое равновесие, баланс интересов и сил. Вот этот самый баланс, чего, так сказать, все время, на чем настаивает Путин, да, еще начиная с ультиматов по Украине. И тогда получается, в общем, вась-вась. Да, вот этого можно ожидать. Поэтому так тщательно и так неловко видеть эту светомаскировку в защиту, так сказать, защиту неангажированности Москвы в отношениях с будущим возможным Трампом в качестве президента. Вот я это так... И Трамп, в общем, немножко подыгрывает Путину. Говорят, что ну этот вообще нехорошо себя ведет, там, типа, где-то он там одно скажешь, другое неправильно себя ведет, мы его поставим на место. Да? Ну, вот как бы игра на найских мальчиков.
Ну да. Ты сказал, что назвал две войны, да, что украинская, и, как я понимаю, на Южном Кавказе, да, ты, ну, да. Армяно-азербайджанская.
Нет, я назвал не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Я сказал, что в мире идут две войны, да. Идущие войны реально, а третья может возобновиться. Я имел в виду войну в Украине и войну на Ближнем Востоке. Да, но война на Южном Кавказе, она затихла, но она, в общем, далеко не исчерпала свой ресурс.
Ну да, но есть еще одна такая, я не знаю, как назвать войной, это вечная война, где вечная горячая точка, Ближний Восток, Израиль.
Да. Ну, я про это говорил, да. Я про это говорил. Война на Ближнем Востоке. Ну да, конечно.
Ну понятно, да. С этой точки зрения, поскольку я знаю, что ты находишься сейчас в Иерусалиме, что там, что в Израиле говорят и кого ждут?
Вот это сложно. Конечно, ну, собственно говоря, и там тоже непросто. Но смотри, все, что нам сейчас известно об этом, как бы беспрецедентно выезжая премьера Израиля, да, Таньяху в Одессе, вокруг Колумбии, Вашингтон, да, его встречи, во-первых, его выступление в американском конгрессе, которое, не знаю, видел ли ты, но я смотрел внимательно в прямом эфире, встречи его с президентом Байденом, встречи с вице-президентом Харрис, и, наконец, вот только что, час-два назад закончившаяся встреча с Трампом. Ее утечек мало, но есть некие первоначальные... Да, ну, во-первых, все-таки была пресс-конференция Камалы Харрис, да, которую я успел, так сказать, основные ее тезисы поглядеть. И мало информации относительно встречи с Байденом. Но делать выводы, в общем, можно достаточно прозрачные. Как говорят люди, которые, ну, во всяком случае... Думаю, что близки к пониманию встреч. Полгода предстоящих для Израиля будут сложными, полгода президентства Байдена остающиеся, да, сложными, потому что Израиль будет ощущать на себе очень серьезное давление в сторону прекращения, значит, этой войны с Хамасом. Да. На мой взгляд, это означает то, что, в общем, здесь были бы заинтересованы, между прочим, так же, как и в Москве, скорее всего, в приходе Трампа. И тут понятнее, тут все ясно. Тут очертания политики ближневосточной Трампа нам уже были, скажем, не то что нарисованы, а просто прочерчены, да, в ту пору того президентства, когда его команде удалось наладить отношения арабских монархий в Саудовской Аравии, в первую очередь с Израилем, да, уже было такое, достигнуто такое Авраамово, так называемое, соглашение между Риядом и Иерусалимом. В любом случае, это уже было обещано, что приблизительно такая же линия на удружение, так сказать, таких цивильных арабских государств с Израилем будет продолжена. Да? И опять здесь нет идеологии, между прочим. Здесь нет идеологии вот такой, какая все-таки присутствует в политике демократической администрации. Так сказать, права человека, в первую очередь, да, которые сегодня составляют основной элемент этой левой мировой повестки дня, которая, так сказать, написана большими буквами на любых антиизраильских транспарантах, там Free Palestine, либо от моря, от реки до моря, что означает фактически как бы призывы к снесению Израиля, да, с политической карты. Так вот, при Трампе, видимо, этого быть не должно. Эта политика будет изменена опять с точки зрения глубокой прагматики. Да, в сторону вот эти все, значит, правозащитные аспекты, хотя они, конечно, будут так или иначе декларироваться, но они не будут побудительным мотивом. Да. Америке выгодно иметь надежное, стабильное, в первую очередь, судоходство, скажем так. Ну, простые вещи были понятны. Надежное, гарантированное судоходство через залив, да, через Суэцкий канал и так далее. А для этого необходимо утихомирить всякие разные хуситов, иранских прокси, которые подпитываются Ираном, да, и которые враждебны, по большому счету, тоже Саудовской Аравии, как известно, да. Еще не так давно Саудовская Аравия и Иран были злейшими врагами, но вот Китай их последние годы немножечко подружил. Короче, долго я рассуждаю, ответ Трамп: Израилю сегодня более выгоден.
Мы еще не надо забывать, что свое топ-президентство, он же не побоялся объявить Иерусалим столицей Израиля.
Да, совершенно верно, перенес свое посольство в Иерусалим. Это верно.
Да. И можно ожидать, видимо, действительно, что он опять займется миротворческой, значит, политикой там, на Ближнем Востоке, попытается всех, опять же, примирить после вот этого вот обострения с Газой.
Я, кстати говоря, отчасти примирить и отчасти покупать. Ну, политика Трампа как хорошего, так сказать, купца. Он покупает интересами, что, в общем, опять же, прагматика есть.
Ну, Кремль тем же самым занимается, кстати говоря.
Ну, по большому счету, да. Он просто туда добавляет, так сказать, борьбы с неоколониализмом как новые неоидеологии.
Это да. С кем там только не боролись, и с нацизмом, и с, ну, и так далее, и тому подобное. Я, кстати говоря, слежу за, ну, так, не очень, может быть, внимательно следил за визитом Нетаньяху. Он там неплохо сострил, надо сказать. В этом выступлении.
Геи за газу?
Геи за газу, да. Он, значит, на что он ответил, что куры за KFC.
Да, ну это домашняя заготовка. Это, ну, хорошая домашняя, да, заготовка, естественно.
Вот, но там интереснее вот что. Изначально были сообщения, что Харрис отказалась с ним встречаться. И Харрис известная, в общем-то, активистка, такая пропалестинская, я бы сказал, да, про гражданские права. Она так аккуратнее это все делала, чем такие открытые активисты, да, ну, в силу хотя бы той позиции, той должности, которую она занимает. Но, тем не менее, она никогда не скрывала, что она... И вот с этой точки зрения, я думаю, что Израиль просто должен бояться даже избрания Харрис.
Ну, это укладывается в то, о чем только что мы говорили, да, если мы скажем, что Израилю выгоден Трамп, это значит, что Израилю не выгоден приход Харрис, если она, конечно, будет номинирована от Демпартии, да, вот в августе, на съезде, что, наверное, очевидно, хотя, в общем, ну ладно, мы не об этом сейчас, да? Да. Слава богу, нам не голосовать ни на выборах, ни на съездах.
Ни на наших, ни на их.
Да, да, совершенно верно. Вот, поэтому, да, вот она как раз после пресс-конференции сегодня, то есть на пресс-конференции после встречи с Биби, как весь мир зовет Нетаньяху, сказала, что о страданиях в Газе мы не забудем. Да? То есть совершенно очевидный месседж, что, так сказать, гарантии американские в безопасности Израиля, это все остается в силе, но значит, вот, они будут балансироваться. Ну, понятно, что, что для Израиля довольно существенно является как бы не то, что они будут, так сказать, ограничиться тем, что, значит, нужно будет в Газе соблюдать правила войны, но вот как была недавно, вчера была, так сказать, утечка информационная, Израиль — это вообще такая дырявое решето в смысле политического, так сказать, да, информирования. Евреи, они же, два еврея, они же друг с другом секрет удержать не могут. Третьему расскажет обязательно кто-нибудь из них.
Да, да, да.
Короче говоря...
И каждый еще от себя добавит, понимаешь?
Да, да, каждый немножечко приукрасит еще, чтобы подороже продать. Короче, течка была следующего содержания, что Израиль требует от Америки при любом двухпартийном, так сказать, раскладе американском гарантий того, что если сделка с Хамасом по прекращению военных действий, освобождению заложников будет достигнута, Америка позволит продолжить военные действия в случае несоблюдения соглашений со стороны Хамаса. Это важнейшее как бы условие. То есть, да, мы боевые действия прекращаем, но цели уничтожения Хамаса как политической и террористической структуры мы не оставляем. Вот. И с этой точки зрения, конечно, я думаю, это могло быть главным содержанием, например, беседы Нетаньяху с Харрис. Да, конечно, ее происхождение, я вот как раз об этом переписал, что называется, полемизирую со своим хорошим товарищем, да, что здесь каждый может представить себе, что Камала Харрис, уважаемая, красивая женщина, которая в октябре, молодая женщина, впервые будет 60 лет только, да, происхождение, она и индийское происхождение, и с Ямайки, то есть там будет, так сказать, подразумеваться, и, что ее электорат будет состоять из американцев латиноамериканского происхождения, афроазиатского происхождения, азиатского происхождения, да, именно той части электората, мирового, в принципе, ну, если называть не электорат, а просто людей активных, который занимает левую позицию, антиизраильскую позицию. Поэтому, что называется, проще пареной репы представить себе, что она будет обязана этому как бы электорату, будет работать на него и каким-то образом, ну, собственно, мы про это говорили, будет вот проводить вот эту политику сдерживания, которая обернется ростом терроризма. Вот это тоже надо понимать, да? Когда Камила говорит, что мы будем, так сказать, мы помним страдания в Газе, это фактически открытая поддержка Хамаса. Ребята, да, так сказать, мы вам совсем голову оторвать не позволим. Да? Вот и все. Я говорю, может быть, очень резкие вещи, но они жизненные, понимаешь, это понятно.
Держи. Смотри, изначально она не хотела встречаться с Нетаньяху.
Да.
Да. Все-таки они в конечном итоге встретились. Я этого не знал, вот ты сейчас сообщил.
Да.
Означает ли это или подтверждает ли это, ну, собственно говоря, давнее представление об американской демократии, об американской системе, структуре власти, что президент, конечно, важнейшая фигура, но там президент все-таки коллективный, как мы сейчас любим говорить про коллективный Запад, также там коллективный президент, и той же Камиле быстро объяснили, что не надо отказываться, что не надо быть радикально пропалестинской, что еврейское лобби в Америке – это важнейший тоже фактор президентских выборов, ну и так далее, и так далее. Поэтому я с той точки зрения это говорю, что все, что они говорят сейчас до выборов, это для того, чтобы там голосовали. После выборов это все может резко измениться под влиянием просто текущей политики. А текущей политикой занимается не одна Камила Харрис, если она будет президентом, и даже не один Трамп, если он будет президентом. Там вокруг много кого.
Ну, согласен. Спорить здесь не о чем. Просто вот то, что она вроде бы... Ну, то, что изначально она не собиралась прийти на выступление в Конгрессе, это была достаточно ясная демонстрация, но в то же время тогда, 2 дня назад, было известно, что она с ним встретится. 2 дня назад неожиданно появилось сообщение, что она отказывается от встречи с ним. Это было неожиданно, но потом вот все-таки была встреча. Это, да, подтверждаю, я согласен с тобой. Камила Харрис, ну, во-первых, как всякий американский высокопоставленный политик, это системный все-таки политик. Ну, все-таки системный, часть системы, да. А пусть и противостоящий, пусть разделенный, так сказать, надвое, да. Ну и кроме того, все, что о ней известно, ее прокурорское прошлое, там прокурор штата Калифорния, очень жесткая, борец за... Значит, за права женщин, там выступает против абортов. Мне тут рассказали люди, следящие внимательно за вот этой предвыборной риторикой, что Камила Харрис, выступая в Милуоки, сказала, что мы не должны позволить мужчинам контролировать наше тело. Да, имея в виду, так сказать, вот, запреты абортов, которые очень распространены во многих штатах. Да? То есть, короче, ее жесткость, она характерна для ее, так сказать, прокурорского, юридического, так сказать, ее деятельности такой, да. Но при этом она совершенно как бы неизвестна как политик мирового масштаба. Короче говоря, внешняя политика совершенно не то, что не ее конек, а просто неизвестно отношение Камилы Харрис как деятеля на международном, так сказать, мировом поле. Поэтому, вот да, ты прав, ей сказали, лучше вам встретиться. Лучше вам встретиться. Вы можете потом поменять, можете все, что угодно сказать, но встретиться надо. Но она встретилась и сказала вот то, что я тебе передал. Да? А вот, собственно говоря, и все. И будет, конечно, все это немножко меняться и в ту, и в другую сторону. Сейчас ей самая важная задача – это даже не съезд, победу в котором обеспечена номинация ее, да, Демпарт. Главное, 10 сентября, если не ошибаюсь, это будут первые дебаты.
Дебаты, конечно.
Да, говорят, что она очень хороший оратор, с одной стороны.
Да, это я читал, что наоборот, но разные оценки.
Да-да, другие говорят, что она замечательная женщина, обладающая способностью соединять слова в бессмысленные фразы. Вот буквально вот. Вот. Ну, в таких случаях мы говорим, мы же любим ее не только за это, да? Ну вот, так что посмотрим.
Посмотрим, да. Ну, надо сказать, что превращать слова в бессмысленные фразы, этим самым занимается и Трамп. Вообще достаточно благополучно, да. Аркадий, не могу тебя не спросить, хотя, в общем-то, там, по-моему, таких ярких событий на этой неделе не было, но о твоих главных интересах, что ли, да? Да, это постсоветское пространство. Ну, давай так, назовем на уходящей неделе такую дату, как повод для нашего разговора. Прошло 2 года, 24 июля, 2 года и 5 месяцев с начала войны, сначала в Украине. Постсоветское пространство, за эти 2,5 года, как менялось, если менялось, отношение бывших советских республик, как мы их называем, да, вот на постсоветском пространстве, как менялось отношение и к войне, и отношение с Россией?
Ну, начнем, наверное, такого с статус-кво в главной позиции. Ни одна страна постсоветского пространства открытой поддержку СВО российской не выразила. Вот такого одобрямс не было.
Кроме Беларуси.
И Беларусь. Это отдельная сейчас. Вот как раз Хорошо. Я и хотел сказать. А Беларусь, это, да, сейчас вот сегодня второй день пребывания господ Путина и Лукашенко на Валааме. Там, видимо, со старцами нужно было встречаться.
Надо было с Богом встретиться.
Ну, значит, я тебе опасные вещи сейчас говоришь, конечно. Я ведь тоже, знаешь, под Богом хожу. У нас тут тоже близко. Самая небольшая дистанция здесь, в Иерусалиме, за Богом. Значит, смотри, хотя здесь Бога не называют по имени, мы же это понимаем. Значит, ну да, Александр Григорьевич последнюю, не эту неделю, но в прошлую неделю всех удивил, конечно, резким изменением риторики по отношению к Украине. Помнишь, да, что Украина нам вообще чуть ли не братья, и, так сказать, никто на нас не нападает, да и мы не будем нападать. А еще за 3 дня до этого там начальник штаба сказал, что у них, что они готовы к применению российского ядерного тактического оружия, расположенного в Беларуси. То есть там был просто полный риторический кавардак такой, да. Так что мы можем вообще исключить позицию Александра Григорьевича из рассмотрения позиции постсовета, потому что, ну, как известно, Беларусь – это неотъемлемая часть российско-белорусского государства. Вот. Я, кстати, тебе напомню, помнишь, была, у нас такая была Московская хартия журналистов, однажды к нам пришла Татьяна. Да, Татьяна Дьяченко, в ту пору, это был 97-й год, по-моему, как сейчас помню, она была помощником президента Ельцина, одновременно отца. Это были закрытые встречи, у нас было обязательство давать ссылки на сказанное там спустя 5 лет и 1 день. Да, прошло уже почти там 30 лет. Да. Можно говорить, но я просто давно уже про это писал. Я как-то вот на той встрече пили водочку, закусывали пирожками. Я спросил ее: Татьяна Борисовна, скажите, пожалуйста. Она говорит: не надо, ну что, говорите мне просто Татьяна. Я говорю: хорошо, Татьяна, у меня вопрос один волнует. Скажите, пожалуйста, зачем вашему папе союз с Белоруссией? Тогда в самом разгаре была вся эта эпопея с объединением в союз. Она сказала: понимаете, хочется, чтобы страна была больше. Вот не забуду, буквально цитата. Ну вот, поэтому мы не будем говорить о позиции Беларуси как отдельной страны. Да? А там, я уже повторяю, нет никаких свидетельств, что кто-либо одобрил. Да? Но с другой стороны перестали фронту выражать, потому что это непрагматично. Потому что с Россией нельзя не дружить. Россия большая, через нее проходят коммуникации важнейшие. Ну понятно, в общем, да. Но злостные англосаксы оказывают сильное давление на эти страны, в первую очередь, Центральной Азии.
Извините, у меня здесь какие-то не вовремя звонки. Да, извините. Алло. Алло, да, я готов продолжать, извините, да.
Да, так вот, последние, значит, годы, не годы, но, в общем, год, может быть, последние полтора, недружелюбные англосаксы непрерывно давят на страны, в первую очередь, Центральной Азии, такие как Казахстан, Кыргызстан, с тем, чтобы они прекратили, так сказать, вот эту подсанкционную торговлю, через которую, с соседними странами, через которую идет, значит, контрафакт в России, там из Китая и со всего мира, да. А это, во-первых, это возымело отчасти действия. Фирмы, во всяком случае, частные фирмы, конечно, не желающие попадать под американские санкции, прекратили торговлю, да и государственные тоже. Дальше пошло давление, конечно, на банковские структуры, перестали принимать российские карточки МИР в оборот, да, то есть это не работает. Сейчас перестали принимать платежи российских компаний, да, в этих банках частично, даже в некоторых государственных банках, в частности, в этих странах. То есть идет такое давление, и руководство этих стран, конечно, пытается между струйками как-то проскочить, и я, в общем, сочувствую этой политике, потому что, а что же делать, да? Китай оказывает свое, как бы, давление, и Китай ведь тоже, так сказать, устами председателя Си, не было поддержано СВО. Было не рассказано, что мы понимаем там интересы Москвы, да? Но это разница довольно большая между понимаем и поддерживаем.
И о территориальной целостности он говорил.
Да, да, не суверенитет и все такое прочее. Так что даже несмотря на очевидную поддержку Москвы Китая в вопросе единого Китая, в вопросе Тайваня, да, несмотря на это, значит, Пекин остается верным себе. А сейчас тем более, когда самые активные усилия, и что, собственно говоря, очевидно, и, наверное, скорее всего, это будет решающим вкладом, проводит свою вот эту миротворческую линию в отношениях России с Украиной. Вот, ну вот это если коротко. Но есть и частности, есть и частности. Хотя это не отношение к СВО. Наверное, могут спросить, а как в отдельных странах СНГ относятся к той же американской этой герилье между Байденом, между Трампом и тем, кто ему будет противостоять, Харрис, скорее всего. Тоже по-разному. Вот по-разному. И это очень интересно. В первую очередь здесь характерны, конечно...
Извини, Аркаш, ты говоришь по-разному, имея в виду власти этих стран.
Ну, конечно, власти. Но ведь власти в этих странах отчасти отражают, в общем, как бы это ни было странно, позицию большинства, так сказать, населения, да, мнений.
Уже про Грузию так не скажешь, наверное, сейчас.
Да, вот ты прав, здесь ты меня срезал. Я согласен, да. Значит, вот буквально сегодня премьер-грузинский Ираклий Кабахидзе, готовясь к октябрьским парламентским выборам в Грузии, они очень важные, как мы понимаем, там, да, и опасность того, что оппозиция может, что называется, перевернуть шахматную доску в Грузии, она существует. И он сказал, что если это удастся, то оппозиция обязательно развяжет второй фронт против России. И к этому стремятся наши недруги, зарубежные конкретные силы. А читать это надо очень просто. Этими недругами является, в частности, нынешняя администрация в Соединенных Штатах. Конечно, именно Госдеп, в общем, да, и проводит эту политику давления на нынешний Тбилиси, на нынешнюю, значит, власть, грузинскую мечту партии, да, которая вот проводит политику достаточно высокой степени лояльности по отношению к России и наоборот. А вот, например, да, то есть поэтому, что, в общем, Грузия надеется на не победу демократической партии, скажем так, аккуратно, да? А хотят ли они Трампа? Мне не дано узнать, но, скорее всего, получается, что так. А вот, например, в Азербайджане все наоборот. Все наоборот. То есть, в Армении все наоборот, конечно. Да? В Азербайджане точно так же испытывают давление зловредных англосаксов, которые давят по всяким гуманитарным ценностям, правам человека и так далее. Пытаясь еще дальше отодвинуть Азербайджан от тесных отношений с Россией. Поэтому там, в общем, наверное, ждут Трампа. И поэтому есть такого рода определенное соображение, что тянут заключение мирного договора с Арменией. Потому что договор с Арменией в условиях другой администрации в Вашингтоне будет более выгоден, как считает Баку, Азербайджану. И ровным счетом наоборот. Очень хотели бы успеть подписать мирное соглашение с Азербайджаном в Армении. По той же самой причине, только как бы из других соображений. Вот. Но это вот такой расклад. Но поскольку мы, в общем, сейчас находимся на старте всех этих досужих размышлизмов, то сказать ничего нельзя, но за этим смотреть, конечно, важно. В Азербайджане тоже парламентские выборы в октябре, но они, конечно, коренным образом отличаются от выборов в Грузии, результат которых неизвестен, а результат выборов в Азербайджане хорошо известен и понятен. Да?
Хорошо вот знаю.
Да, да.
Я как раз хотел отдельно спросить про армяно-азербайджанскую всю эту...
Ну, там очень, что конечно, я... вот сегодня сейчас идут такие круги по воде от вброса, который был устроен такой медиаструктурой, которая базируется в Лондоне, называется Iran International. Это, так сказать, да, относительно того, что называется сумасшедшая цифра возможность сделки покупки Армении оружия в Иране, да, на 500 миллионов долларов, да. Ну, то есть фантастическая цифра, просто фантастическая для любой страны, а уж тем более для Армении, да. Но это тут же было подвергнуто, так сказать, опровержением как со стороны Еревана, так со стороны Тегерана, да. Но брошено это было со стороны саудитов, которые, как известно, в общем, должны каким-то образом сделать козу Ирану таким, да. Но трудно сказать, абсолютно ли стопроцентно это клюква или нет. Очевидно, что военное сотрудничество Ирана с Арменией, оно, в общем, неоспоримо. Другое дело, масштабы этого.
Ну да, там же очевидная вещь. Армения абсолютно зажатая страна между Турцией и Азербайджаном. И вот это единственный выход, как бы, за пределы, это Иран. Да,
конечно.
И, да, который Иран, который занимает антитурецкую позицию. Да?
Да, нет, там, конечно, невероятно сложный, так сказать, треугольник отношений. И я просто в этой связи обращу твое внимание на ставший... переставший быть секретом визит Башара Асада, президента Сирии, в Москву,
да,
который был опубличен, то есть ставший известным, только после того, как самолет Асада приземлился в Дамаске. То есть настолько боятся, в общем, в регионе, да и в Москве, опасности, так сказать, каких-то терактов, физического устранения Асада, что беспрецедентным образом вот этот визит был совершен. Я, честно говоря, последние годы не помню вот такого характера, значит, опубличивания визита высоких лидеров других стран, ну, в частности, в Москву. Да? Это говорит о высоком-высоком уровне напряжения, которое в этом регионе. Да? Такие злобные противники, как Турция с одной стороны и Сирия с другой стороны, в общем, создают очень сильное поле напряжения во всем регионе. Оно откладывается и на Армении, и на, естественно, на Израиле, и на арабских монархиях, залив и так далее. Черт ногу сломит.
Черт ногу сломит. Вообще, вот, если я спрашивал про все постсоветское пространство, там примерно такая же обстановка. Еще один отдельный вопрос, который мы не затронули, а он, мне кажется, очень важным. И, честно признаюсь, мне не совсем понятным. Это вопрос Казахстана. Потому что, когда вместо Назарбаева пришел новый президент, были большие надежды на него возложены. Ну, я имею в виду такой либеральной общественностью, да, что вот, что это будет намного демократичнее, чем Назарбаев. Но он ведет политику, ну, я понимаю, и нашим, и вашим, это называется, да, или как у нас называется это в устах Марии Захаровой, многовекторную позицию. Да, успешно? И долго ли ему удастся продержаться на этой многовекторнице?
Ну, если бы не война, начавшаяся 24 февраля 2022 года, она называется специальная военная операция, да, надо оговориться. Оценить возможный успех Казахстана в этом смысле было бы легче. Я бы дал больше гарантий. Да? Сейчас я не так как бы однозначно это оцениваю, но я уверен, что Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, президент Казахстана, удержится на своем посту до 2029 года. Срок его единственных президентских полномочий, которыми он себе сам ограничил, значит, инициируя принятие новой конституции. Там один срок, 7 лет, точка. Да? И я постоянно вот, в 22-м году, когда это случилось, когда начался срок его полномочий, об этом говорил, что это вообще выдающийся, так сказать, отчаянный, очень рискованный, такой, я бы сказал, в высшей степени отважный политический демарш, предпринятый президентом страны, находящийся в центре Евразии, в Центральной Азии, где, в общем, такого рода вещи не принято. Да? Там приходит надолго и уверенно, пока тебя, что называется, не примут высшие инстанции твои объятия. Да? Так вот, мне кажется, вот такая действительно реальная трудность есть, но они связаны, может быть, даже не со внешними, в первую очередь, еще обстоятельствами, а с внутренними. Казахстанский как бы электорат, казахи – люди очень свободомыслящие, да, и будучи недовольным практически пожизненным президентством Назарбаева, они, конечно, воспылали, так сказать, надеждами не в период, когда Назарбаев отдал бразды правления добровольно в 19-м году, да, Токаеву, а позже, после кровопролития января 22 года, тогда я говорил, что это вот это. Пришел Токаев 2.0, это совершенно другой Токаев. Переименовал снова, так сказать, столицу из Нур-Султана в Астану. А что он сделал после транзита власти? У него сопротивление серьезное так называемого старого Казахстана. Долго об этом говорить будет сложно. Старый Казахстан – это то, что в стране называют, так сказать, окружением и бенефициарами эпохи Назарбаева. Это огромное, это большое количество олигархов. Основной модус вивенди которых сегодня состоит в попытках противостоять вот этой самой важной внутренней тренду Токаева – вернуть миллиарды и миллиарды долларов, перекачанных, так сказать, за рубеж, да? Что-то удалось, но пока это очень мелочи, но тем не менее сопротивление очевидно. А люди ждут быстрых успехов. Ну, это так понятно. Мы же помним, что было в Москве, да, после 91-го года, да, и 93-го года мы все думали, так сказать, приблизительно в одну сторону. Да. Случился 93-й год, все пошло несколько не так. Так вот, здесь, мне кажется, есть аналогии, да. Такая предстоит очень длительная, изнурительная борьба. Кроме того, изначально у него, в общем-то, не было своей команды. Та команда, фактически, которая была его президентском окружении новом, да, это была, в общем, ну, как бы, так сказать, то, что ему осталось до следства вот, президентства Назарбаева, да. И только вот после 22 года он потихоньку стал набирать другую команду, и экономическую команду, и идеологическую команду, да. Но, повторяю, люди хотят быстрых перемен, общество очень достаточно поляризовано, общество, как же, страна огромная, такая, как и Россия, состоит из очень разных регионов, бедных и богатых, да. Богатые ресурсами, бедные социальным образом, это как Запад Казахстан, основной нефтяной район, где происходили самые главные кровавые события в эпоху Назарбаева, вот, жена Узень и так далее. Короче, ну, дорогу осилит идущий, да, такой я бы сказал про Токаева. И я лично очень надеюсь, что у него получится. Его отношения с Путиным известны, сложные. Да, но Токаев искусный дипломат, очень выдержанный, я бы сказал, такой...
Он же возглавлял МИД, да?
Он был и премьером, он был и главой МИДа, он был заместителем генсека ООН в Женеве, да. То есть, ну, это было по квоте, правда, Назарбаев его туда послал, а потом вернул и сделал председателем Сената. И сказал, вот вам, типа, вы говорили про преемника, хотели преемника, вот вам. Так и сделал, да, но все это немножко все было не так, как нам думалось должно быть. Короче говоря, человек, который очень хорошо понимает роль Китая в регионе, я говорю про Такаева, он по образованию китаец, он учился и в Китае учился, да, этот человек не может не понимать свое место. Вот в Евразии он недаром он назвал своей главной целью сделать Казахстан центром Евразии. Вот просто центром Евразии, да. Но, кстати говоря, видишь, мэр Москвы Собянин решил как-то упредить эту тенденцию и переименовал площадь Киевского вокзала из площади Европы в площадь Евразии, да. А я думаю, что в Астане ухмыляются молча, но ничего не говорят на этот счет. Вот.
Ну да. Я вот думаю, площадь республики есть в Париже. Может быть, площадь монархии переименуют, там, я не знаю, что-нибудь.
Ну, в общем, много чего есть площадей и заслуженных. Ну, например, есть площадь Сталинграда. Площадь Сталинграда в Париже, да?
Авеню.
Вот. Я, честно говоря, бы не хотел, чтобы на нее покусились, потому что это другое.
Ну, да. Ну, ладно, это все в эту политику памяти, как это называется.
Да, 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 да.
Памятники, названия, там, Иван Грозный и так далее. Хорошо. Да, у нас осталось там буквально несколько минут. Я бы хотел еще раз вернуться в Америку тогда, в завершение. Я в самом начале говорил, что еще надо бы о Байдене хоть пару слов сказать. Но вот я скажи тогда в форме ответа на мой вопрос, вернее, не на мой вопрос, а на вот этот раскол, который существует в оценках поступка Байдена в России, да, в российских элитах. Значит, пропутинцы, сторонники режима Путина однозначно называют это поражением Байдена, а в скобках читай победу Путина, да, а такая либеральная общественность не настолько пропутинская, как вышеуказанные лица, они это называют победой демократии. Как бы ты это назвал?
Во-первых, я бы отсепарировал отношение к этому в России, вот в российских элитах. Вот не все зависит от Москвы, от Кремля, от российской элиты. И поэтому, продолжая вот эту сепарацию, сказал бы, что Байден и вообще демократическая администрация, даже не а правящая как бы демократической партии элита, это кланы, вот они фактически привели к тому, что Байден слишком поздно, на мой взгляд, принял это решение. Вот у меня ощущение, что даже в Америке, которую мы считаем, там, многие из нас, может быть, считают образцом какой-то демократии, не было вокруг Байдена людей, которые осмелились бы ему сказать, что надо было раньше делать этот шаг, и Демпартия гораздо была бы лучше подготовлена к этому периоду, да, нужно было, извини, думать скорее все-таки больше о стране, или, как сейчас говорят, о демократии, чем о себе. Но ведь поздно это было сделано, поздно, да, он то больной, то не больной, то я иду, то я не иду, там жена влияет или не жена влияет, да. Хорошо, что он это сделал. Он, конечно, это мудро сделал. Конечно, оценили очень высоко его демократические, так сказать, однопартийцы. Но это, мне казалось, позже. Вот сейчас трудности, которые происходят, это следствие того, что это болезнь, так сказать, стремление удержать власть, даже в такой демократии, как американская, она может приводить к не очень здоровым процессам. Ведь раскол существующей реальности в Штатах. Что, что
мне кажется, делает, что да? Это такая, ты назвал это мудростью, но это тоже подсказанная мудрость. Так как Харрис пытались встретиться с Нетаньяху.
Конечно, конечно.
Сказали, что парень, давай, хватит. Да?
Конечно. Вот, ну, просто мне неловко сказать, что, в общем, что это старческая, так сказать, одинокость, понимаешь?
Вот но, видимо, власть, все-таки власть, конечно, страшная штука.
Мы... Ну, да, да, вообще в американских...
Отказаться от нее очень сложно.
Ну и традиции. Президент, который не сумел пройти на второй срок, это как бы неудачник, вот в американской традиции считается, да? Ну да. Что ж.
Ну да.
Ладно, пожелаем ему здоровья и полгода протянуть. Вот что я ему пожелаю.
Традиции, даже в советской традиции возникали люди, которые значит, понимали, что это нездоровое держание вот это за власть. Я с этим замечательную фразу Никиты Сергеевича Хрущева, которая, правда, уже сказанная после отставки. Он говорит, ну что мы все держимся за эту власть, как вождь за воротник.
Да.
Ну что. Спасибо большое. Я говорю Аркадию Дубнову, коллеге, с которым мы давно не беседовали, признаюсь, и с удовольствием сегодня поговорили. Ну, в общем, я получил удовольствие. Программа 2024 прощается с вами на одну неделю ровно. Встретимся еще раз и поговорим о других событиях, других людях, других персонажах. Всего доброго.
Спасибо, Виталий. До свидания.